93-м году или 94-м, когда опубликован был трехтомник Довлатова, он целиком и сразу пришел к читателю. Без рекламы, без телевидения, без раскруток, без инстаграмов, без Ксении Собчак, который похвалил бы Талатова. Хотя интересно, является ли похвала Ксении Собчак настоящей рекламой. Реклама является, в том-то и дело. А он пришел сразу, его начали читать. Причем все читать. Его прочитали академики, его прочитали даже артисты, извините. Его прочитали интеллектуалы и люди простые. Он был интересен всем. К сожалению, беда Самохина, да, то, что у него не получилось.
Да, а он оказался всеми забыт. Это ну, отчасти, может быть, и по вине, ну, условно говоря, Довлатова. Потому что, ну, вот эта литература некоторое время, ну, лет по меньшей мере 5, там, 6, 7, она у нас считалась главной. То есть то, что приходило из-за бугра, считалось... Главное. Вот,
все журналы 90-х годов были забиты эмигрантскими авторами.
Ну, то есть один Солженицын пополовину занял
все журналы.
Все журналы. Совокупные, да, журнальные площади. Вот на столе лежит книга Дмитрия Савицкого.
Прекрасный
автор. Вот, хороший автор и так далее. Если мы откроем предисловие, то мы увидим там... Ну, совершенно незаслуженные им похвалы, преувеличенные похвалы, какие-то гротескные похвалы.
И заметь, что многие из них приезжали и начинали здесь публиковать статьи о том, как нам реформировать РАПКРИН, о том, что нам делать в сфере медицины, ЖКХ и так далее. Их слушали, в этом-то было ужасно, да?
Да.
Слушали. Я вспомню прекрасное выступление и Максимова, и Войновича. Там огромные студии, да, и они учили жить. Кстати, ни Самохин, ни Довлатов, они не умели учить жить.
Я думаю, что да, что им бы не хватило пафоса, вернее, наоборот, хватило бы внутренней иронии, самой иронии, чтобы понять, наверное, насколько все это...
Просто это пошло.
Пошло, насколько все это... Эту роль на себя не примерили бы ни за что.
Учитель с большой буквы.
Учитель, да, учитель был.
Александр Исаевич, кстати, эту роль очень хорошо примерил, у него получилось.
Ну, да, он... Но он таковым на себя давно считал. Еще будучи вернским отшельником. Но тут мы немножко говорим-то о другом, о том, что вот эта возвращенная, этот термин того времени, литература, не была вершиной русской.
Да кто остался из той литературы? Да. Остался, по сути, честно, два имени. Остался Довлатов, остался Лимонов, который... Лимонов еще плюс еще в биографии, конечно, да, здесь сыграл свою роль.
Ну, Войнович.
Ну, Войнович не целиком, не полностью. Войнович остался, кстати, как ни странно, мы говорили уже, как автор великолепных воспоминаний, мемуаров. Но парадокс в том, что и Довлатов, и Самохин писали свой мемуар при жизни, что ли, да?
Да, боюсь, что им не очень много пришлось бы что-то добавить, если бы они решили издать томик автобиографии, ну или томик мемуаров. То касается Войновича, то почему его мемуары столь интересны? Потому что там есть что-то новое, там очень много нового по сравнению.
Новое, там есть эпоха, там есть изнанка.
Да, да.
Наша страна.
То есть он вроде бы тоже очень много писал именно о себе, но все же по большей части он был сторонником такой чистой выдумки. Ну, вот он создал Ивана Чонкина, ну, замечательный образ. Вот, то есть,
в первой книге.
В первой книге, естественно, да. Ну, то есть образ создан там.
А две книги потом были уже лишними.
Все остальное уже было лишним.
А мемуары очень хороший, потому что действительно там он как-то сумел, во-первых, иронично подтащить к себе.
Вот,
что
вот.
У большинства авторов не получается. Они все-таки пишут о своем вкладе в мировую литературу, мимоходом рассказывая, что...
Если подбегают к какой-то фигуре иронической, то сразу видят эту фигуру, что внимательно читатель должен это
еще и оценить.
Да, то есть как некий реверанс, оценить и пропустить. То есть...
Он же еще и скромный.
Он же еще и... Он, как и полагается, да, скромный.
Войнович им отдожил до того времени, когда он смог написать хорошие, честные мемуары, поэтому, извините, не впав ни в Альцгеймер, ни в Паркинсон, ни в старческое учительство такое, да?
Учительство,
ему было уже хорошо за 70, но сознание было его свежо. Ну, вещь очень объемная, очень интересная. Кстати, там есть мелькает и Довлатов. Беда в том, что нигде не мелькает Самохин.
Его вот загадка, так сказать, нашей советской литературы в том, что действительно мог существовать такой автор, замечательный во многих отношениях, абсолютно своеобразный, абсолютно читабельный, если говорить об интересах читающей публики, и при этом неизвестный широко. При этом он не был известен всей читающей России, ну даже больше, чем России, всему Советскому Союзу, читающему по-русски.
Здесь возникает вопрос, а что нужно и можно ли это сделать, чтобы, допустим, современный читатель или оставшийся читатель, так надо быть пессимистичным, так сейчас будет грубо, открыл для себя Самохина. Вот, как ни странно, здесь где-то, может быть, Довлатов в какой-то степени его перекрывает и в каком-то другом смысле, в метафизическом таком смысле. У нас есть человек, который честно рассказал о себе, о времени, причем время очень близко, да, 60-е, 70-е годы.
Непростая задача, вернее сказать, невыполнимая.
Можно ли вернуть?
Полностью задача.
Вообще, да. Есть ли в литературе те случаи, когда возвращают уже, в общем-то, автора?
Забытого. Действительно.
Я не думаю, что скачатели так развиты. У нас единственное вернулся, это Михаил Афанасьевич, но вернулся с новым текстом. С текстом, который был неизвестен. А уже потом все его тексты, они стали другими. Они встроились туда, в эту самую общую картину, в судьбу его писательскую, да. И очень устроились удачно. Потому что заново прочитали «Белую гвардию». Это объективно большой роман.
Был такой пример, но это, конечно, не случай самый. Что можно сделать, что нужно сделать? Ну, это надо о нем писать, надо его, грубо говоря, пропагандировать.
Но, по крайней мере, мы знаем, мы же его читаем, мы видим, что его прозе не устарела. Она не реликт эпохи. Как ни странно, вот здесь есть парадокс. Вот как раз вне идеологичности ее, да, делать ее же спор живой. Спор интересный. Мы уже не знаем, что в 70-е годы кто боролся за плавку, да? Кто боролся за повышение удоев, да? Все это ушло, и ушли эти авторы. А вот здесь вот остается все на истории жизни человека. Она всегда будет интересна. И здесь только ждать. И ждать, публиковать. Слава богу, книги уходят. А они раскупаются. Появляются отдельные его читатели. Они есть до сих пор, да? Но вот нет того самого читателя Самохина как такового еще. Вопрос, будет ли он вообще, это вопрос сложный. Здесь нельзя быть ни таким замшелым пессимистом, ни безудержным оптимистом. Все это зависит от некоторой случайности и хода в самой истории. Самохин должен вернуться, если он вернется, конечно, да, если вернется, в свое время.
Да, ну вот попробуем.
Кроме наш разговор-то является это формой возвращения?
Формой возвращения. Попробуем сопоставить вот в самом таком прямом читательском взгляде, скажем, довлатовские повести и самохинские повести. То, что является материалом для довлатовских повестей. Компромисс – это советская журналистика. Значит, заповедник – это советская культурная работа, да? Культурное обслуживание населения. Это вещи, которые, в принципе, уже
старые,
ушли. То есть, большая часть современных читателей знает об этом понаслышке или вообще не знает. Тем не менее, читаются эти повести.
А почему? Потому что ушел замечательно. Контекст, остался текст.
Может быть.
Потому что осталось что? Осталась та самая литература. И казалось, что это вот намного живее всех этих вещей, да, которые вот когда человек пишет свой роман, называется, где он пытается говорить с вечностью, да, а эти вещи оказались 7-минутными.
Да,
и вечность не отвечает, не вступает в диалог с автором. Довлатов описывал какую-то неказистую, суетливую жизнь своих персонажей, героев, которые уж не вызывают желания им подражать явно. Ну, тут подражать там практически некому.
Да, то есть, наоборот, пусть нас минует чаша сия,
да,
да,
есть,
как,
да,
как правило, да, как правило кажется.
Он описывает вот это некая сгущенная жизнь. Там есть именно сгущенная жизнь, которую невозможно представить в романах. Почему мне всегда кажется, что роман, написанный Довлатовым, он известный роман все-таки написал, все-таки это немножко было бы так более распылено. чем его рассказы, да, чем да, его да, повести.
Его пришлось бы просто
отжать. И опять бы были эти повести, опять бы эти рассказы.
Снова,
да.
Снова впихивать.
Потому что это его форма.
Это его форма. Да.
Как форма была для Чехова, да?
Который тоже не написал.
Ни одного романа,
ни
кстати.
Ни одного романа, да.
И здесь очень вопрос важный. Да? Чехов, Довлатов и Самохин, да? Это люди, которые не написали романы, да?
Не написали и собственно, и не стремились по-настоящему. Ну, то есть, понимали, что просто это не нужно им и не нужно, вероятно, их читать.
Читать, да. А здесь, когда кто в русской литературе сбежал романа, да? Ну, как правило, у каждого, кстати, есть роман, да?
Есть.
Не может жить без романа.
Есть и такие принципиально романные авторы.
Вот Достоевский,
например,
да?
Например, Достоевский,
вот, да. Если мысль убрать роман Достоевского, то Достоевский его не останется.
Да. То есть ничем иным он просто категориями не мыслил.
Если Льва Толстого, вот у него уже, знаете, 98 сочинений, убрать его всего 4 романа, ведь Толстого тоже не останется.
Как ни странно, да. Останется,
хотя останется 86.
86, 5, 3 хотя бы, да. Да. Тома останется.
Но Толстого не останется.
А Толстого, ну там, конечно, нет, там Хаджимура.
Нет, ну все равно это. Все равно это играет на фоне романа.
Да,
а вот у Довлатова и Чехова, у самой, вот этот. И почему оказалось, что мир тоже большой, по сути. Тоже
так,
большой.
Так в том-то и дело, что это может быть даже более обширный, более населенный мир. Потому что, ну, что такое роман? Ты с одним и теми же персонажами 600 страниц.
Вспоминаем великий роман Максима Горького «Жизнь Клима Самгина».
Великий роман.
Там. А там рассказывается о 5-6 персонажах, по сути.
Да, да.
В конце там часть из них умирает, а часть это, ну, это 5-6 судеб. Да. На сотни страниц.
На многие сотни.
У Довлатова, самых на Чехова так. Герой бодро врывается на страницы, там, на 2-3 победокурили, да, исчезли со страницы, но не сознание читателя.
Совершенно верно.
Они там остались навсегда. Вспоминайте великого, не знаю, просто наобум, из заповедника великого Михаила Ивановича.
Ага.
Это же персонаж. Это же насколько ярок. Да. Великого же Банкова, фотографа из «Компромисса». Да. Которых невозможно вообще как-то представить себе вне этого. Да.
Или великого тестя самого автора-рассказчика из повести Самохина.
Здесь опять же вот, такое ощущение, что и Довлатов, и Самохин чуть-чуть нажимают. Есть вроде бы какая-то гипербола, но при этом реализм никто не исчезает. Вот это уникальность, да, что реализм, ты понимаешь, что это не маски. Здесь все по-настоящему.
По-настоящему. Узнаваемость.
Узнаваемость и реалистичность в высшем понимании, да?
Да, да, да. То есть можно писать реалистический роман, но читатель всему поверит, но никого из них не узнает из героев,
он поверит
из
всему,
героев этого романа.
Кроме текста.
Да.
Потому что текст будет мертвый.
Да, да. Когда есть узнавание, значит все. Значит, писатель работал не зря.
И тот, и другой, и Чехов, и все здесь. Это все мастера деталей. Если Лев Николаевич Толстой, создатель великих концептов, как и Фёдор Михайлович, кстати, да. Если, допустим, Андрей Белый работал с языком, там, жестоко работал, и со смыслом там, боролся, очень удачно, да, получалось.
Порой перемогал, да.
Да, перемогал, уничтожал, да. Смог. То есть эти люди цепляют, эти авторы цепляются вот своей чуткостью деталей, которые не акцентированы. И там нет жирного шрифта, там нет курсива. Но какая-то всплывающая деталь, она читает, она цепляет. И вдруг ты начинаешь этот мир узнавать. Потому что мир-то не изменился. Люди те же самые остались. Люди остались те же самые смешные и лепые, добрые там, да. Вспоминайте Михаила Ивановича, опять же, да. Он мог, допустим, и щенков там задушить, или там котят. В то же время снялся разбудить героя, да, ждал до утра, спал где-то в лопухах. Все это очень здорово, все это точно. И написанное, самое главное, это для людей. Такие слова, да. Это не высокая литература, да. Высокая литература, на мой взгляд, это тогда, когда человек пишет для премии, да, и вечности, опять же.
Ну, да, да. Причем вечность он понимает, конечно, превратно.
А премия вполне прагматична.
Да, да. А тут премии литературу понимают, в свою очередь, превратно зачастую. И вот мы имеем такие непонятные, да, то ли концепты, то ли перформансы, да. И все это называется литературой.
Поэтому они нас радуют. Они радуют нас тем, что благодаря им все равно при всем при том при этом наши современники продолжают читать.
Да.
Читать, да. И сами пытаются, и кто-то даже писать.
Ну, тут ведь важно что? Важно, что даже не то, что их читают, важно, что их перечитывают.
Перечитываются вот принципиально.
Это главное для книги. Если ее, не помню, кто сказал, если ее не стоило прочесть дважды, то ее не стоило читать и в первый раз, да?
Совершенно верно. Почему сюжет всем известен?
Сюжет всем известен.
Это не Агата Кристи, в общем-то.
Это да, то есть...
Причем Агата Кристи прекрасна тем, что она профессионально хороша, но читать в второй раз ее нельзя.
Нельзя.
Донцу нельзя читать в первый раз, слава богу, да? Понятно, да. А Агата Кристи хорошо читается один раз. То есть она очень типажна, она честна. Она выстраивает сюжет мастерски, да? Но она читается принципиально один раз. В текстах Самохина, Чехова, Довлатова есть какое-то то самое значит, слово «магия», да? Которое никак нельзя выразить. Мне, я не могу сказать. У меня слов много, я знаю слова и нарратив, и дискурс, да? И ряд других интерсубъективностей. Но вот я не могу с помощью слов объяснить, в чем это хорошо. Я понимаю это, я чувствую, что это хорошо. Но это и есть та самая загадка литературы, которая заставляет нас постоянно читать, еще раз перечитывать, пытаться самим что-то писать. Те, кто не читал Довлатова, Самохина, им это счастье, в общем-то, предстоит. Я считаю, что это счастье, да?
Это счастье. Потому что, ну вот, правильно Михаил сказал, не понимаешь, вот Довлатовская повесть или Самохинская повесть, это такая загадка, при том, что там небольшой объем и все русскими буквами, да, все ясно, все понятно. Это загадка, это невозможно произвести никогда.
Да. И как бы не старался учитель в школе, да?
Да, объясните относительно Льва Толстого, он сможет, наверное, почти все.
Потому что там есть идеи, потому что там есть дуб, голубое небо, Астерлица.
Да, там много чего.
Там есть опорные точки. А здесь, конечно, просто это то самое чистое наслаждение стихией языка, героями, самой жизнью, в конце концов. И чувство некое, очень главное, некого чувства примирения с этим. Мы, люди, страдаем от того, что нас не понимают. Мы-то всегда знаем, что нас не понимают, да? И вдруг ты эти вещи прочитал, и на короткое время, навсегда это невозможно, вдруг ты понял, что это все что-то это было уже с кем-то. Кто-то это переживал, кто-то это сумел пережить и показать это с помощью тех самых слов, которым нам не хватает. Но эти вещи иногда сказаны за нас. В чем-то и о нас.
Вот это да, это главное. То есть настоящий писатель – это человек, который говорит, формулирует то, что мы пытались, но не смогли сформулировать. И поэтому мы к нему обращаемся, поэтому он для нас самый интересный собеседник.
Интересной жизни писателя ничего нет, потому что это настоящее, потому что здесь вот странно сопрягается мир внешний и внутренний, история и твоя внутренняя история. Где-то они соединяются, где-то они расходятся. И поэтому читайте писателей, сами тексты, читайте о писателях. Потому что зачастую это не менее важно, не менее интересно. Мы поймем их, мы поймем самих себя. В общем, для этого литература именно и существует.